Литературный клуб «Родник». Марина Платонова и Алексей Пижонков. «Я твой, Россия».
Я вернусь домой по полю ровно через 10 миль, приумноженной бемолью возле рыночных ложбин, возле сабельных кричалок, отторгающих ломоть бледных яхонтов аналог, там, где нечего пороть. Я вернусь домой гурманом краеведческих пластов, к православным, к мусульманам. Я кармически готов к гимнастерке из сирени, закольцованной ремнем и зашметок воскресений, будни скрученный взаем. Я изранюсь земляничкой полевой со всех сторон, словно выпавшая птичка из гнезда на полигон. У оградинки старения ржавой поводырь ручей перейду на 3 моления с полным котелком ключей. Из колодца память цехом зачерпну в резон судьбы, вылью на себя со смехом детским только б докобы, чтобы утвердить гранитно веру в том, что я иду расторопно, монолитно по полю в своем ряду 10 характерных звуков от волны токарных мин. Вы услышите до внуков, я мордовский гражданин.
Ямбушев Рифат Закарьевич. Родился 18 июля 1977 года в Республике Мордовия, город Саранск. С детства жил в деревне, в последнее время проживаю в городе Саранске. Инвалид с рождения, вторая группа была впоследствии присвоена, то есть я с остаточным зрением. Учился в Ордатовской средней школе слабовидящих детей Республики Мордовия. После школы поступил в университет по специальности социальная работа и параллельно еще год курсы практического психолога. Несколько лет был в поиске работы, потом поехал в Волоколамск на обучение по специальности пчеловод, обучился и опять себя не нашел. Я познакомился с моей будущей супругой, она проживала в Орловской области. Я переехал туда. Мне повезло, я устроился на работу специалистом Центра дополнительного образования для детей по специальности методист. Большей частью занимался планированием, разработкой и проведением районных конкурсов именно для школ. Проработал 13 лет, и после этого мы с семьей переехали в Республику Мордовия. У меня дочь 14 лет. В настоящее время я работаю специалистом по социокультурной реабилитации региональной организации ВОС. Продолжаю стихи писать. Выпустил 3 сборника стихотворений. И на этом, думаю, не буду останавливаться. Занимаюсь еще фотографиями. То есть я фотохудожник, как меня называют. Несколько выставок уже у меня было в Республике Мордовия. Это в музее имени Степана Эрзи. И 2 выставки в библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина.
А расскажите, пожалуйста, как вы начали писать стихи, с чего вообще все начиналось?
Это самое интересное и самое запоминающийся момент в моей жизни. Я люблю Новый год. Особенно любил очень сильно в детстве. Для меня это была сказка. Я верил в Деда Мороза, наверное, лет даже до 15. Во все сказки верил, но и любил их слушать, читать. И один раз был конкурс объявлен на чтение 4-стишей на Новый год. Я решил написать сам и написал 4-стишие. «Я сегодня Дед Морозу подарю рисунок, розу. Пусть он знает, как у елки и у розы есть иголки». Похвалили. Моя учительница сказала, что у меня талант, и попросила впоследствии именно заниматься писанием стихотворений. И даже, насколько я помню, дала брошюрку, как это делать. Но, к сожалению, по моей молодости я не прочитал эту брошюру, писал стихи от души, как говорят, и как попало. Как-то однажды, уже будучи взрослым, я предложил свои работы члену Союза писателей в Орловской области. Долго ждал ответа, и ответ был короткий. Он сказал: «Не занимайтесь этим никогда». И после этого я полностью все осознал, все просмотрел, и от первой строчки до последней процентов 90 переделал. Остались только темы, ну и, наверное, точки с запятыми.
Хорошо, что руки не опустили, а продолжили.
Да, это как раз его фраза меня и стимулировала. Я переделал все, и через несколько лет я опять-таки к нему вернулся, к этому члену Союза писателей, и показал работы. Он, конечно, не вспомнил мои фразы и сделал вид, что не говорил этого, и похвалил. И после этого я уже занялся стихотворениями. Сейчас в данный момент пишу чуть меньше, потому что, наверное, ощущение того, что я написал уже, что мог лучше, написал. А теперь, если что-то я напишу лучше, но только уже мало. И, наверное, в редких случаях, чтобы все подряд не писать, что попало.
Каждый поэт проходит какой-то период ученичества. И в этот период особенно опирается на своих любимых поэтов, на любимые периоды поэзии, жанры, стили. Кто для вас любимый поэт и кто был таким творческим маяком? И, может быть, сейчас в какой-то мере есть?
Тут у меня два поэта. Ну, естественно, они великие для меня, но и для всей нашей России. Это Михаил Юрьевич Лермонтов и Сергей Александрович Есенин. Почему Лермонтов? Потому что в одном из его произведений мне въелась фраза «синий облак». И после этого я тоже решил, что в русском языке, особенно в художественном произведении и в поэзии, нет границ в словах. И после этого я тоже во многих своих произведениях стал использовать слова-перевёртыши. Например, «зелень есть, а белень нету». А почему бы и нет? Пожалуйста, получается белень. Мы знаем, что это белый, но при этом используем слово, которое понимаем, и мы его не ломаем так, чтобы не понимать. И в итоге получается что-то новенькое. Дальше есть фраза «морей», например. А почему бы не написать «море»? Это то же самое практически, но с легким изменением, но уже, как говорится, бокал, но уже с другой стороны. А Сергей Александрович Есенин, ну это, конечно, глубина души, природа, села, крик его души особенно. Ну и я в этом направлении много тоже писал, работал. Ну еще, конечно, Гумилева я любил. И тоже решил после этого писать стихотворение, которое прочитаешь один раз, не поймешь. После этого надо прочитать еще несколько раз, чтобы уже точно определиться.
Там же у него такие путешествия яркие описаны, так интересно все.
Учитель, как он сказал, если, Гарт, видите камни, их много, все они разного цвета, найдите один из этих камней, который не похож на все другие. И я тоже вот придерживаюсь именно такого его высказывания. А уж из современных поэтов, ну, тоже перевернул мой образ представления жизни Игорь Тальков.
Я помню, мы ваши стихи услышали в 2021 году, когда были отборочные туры поэтического ресталища. И я вот помню свои первые впечатления, что вот что-то есенинское.
На нем я вырос, много раз перечитывал. Ну, конечно, мы же ведь от своих великих гениев стараемся далеко не отходить, но со своим контекстом и со своей точкой зрения и мыслями. Но придерживаемся, скажем так, вот этого показателя, который, я думаю, для всех нас, ну, наверное, необходим.
И снега цветут зимой, перламутровой пургой, вьюга в поле колосится, золотой пыльцой искрится. Распустился на ветвях и не в бархатных санях, очернил остатки листьев, засластил рябины кисти, заморгал искрицы звезд по земле на сотни верст, клеверный ледок степнины, как подснежник из картины, облизал стволы мороз, до корней их верный пес. И теперь они все в глянце, в бело-голубом румянце, холод в чудливом холсте для снежиночек гостей с пресным запахом ментола на стекле играет соло. Здравствуй, здравствуй, первый снег, рад, что ты резвее рек, сном укрытых, как потеха, нежный точно солод меха, зиму бранную целуй и взрывайся, и танцуй, заплетаясь в лунном бризе окон в золоченной ризе. Белая пылинка зим, мною ты всегда любим. Ты тропинка без обочин, постела на крыльях сосен. Ты олимпа конфетти, одуванчика фитиль. Ты нектар в колодце неба, сахарок на корке хлеба. Хочется ребенком стать, чтоб снежинки ртом хватать, оставаться им подольше. Разлетайся больше, больше. Снег стрекочет под ногами, трелят громко взрослых смех. С испеченными комками дети обливают всех и ныряют свои норки между крышами домов. Петьки, Вадики, Егорки, будто косяки сомов, пузиками лед шлифуют, куча больше не мала. Крепость скопом атакуют, будет чья, а чья была. В ход идут коньки, салазки, о, спасибочки, зима превратила землю в сказку, с радостью свела с ума.
А если поговорить о публикациях в газетах, в журналах, вот есть ли они у вас, и помните ли вы свою самую первую публикацию?
Самая первая моя публикация – это проза, чем я не занимаюсь сейчас. Когда я еще жил в деревне, газета была местная, и я написал о «Внезапно прерванная жизнь». Это проза про березу, которую спилили именно ночью лесорубы. И на этом месте потом появились новые веточки и новые лепесточки. То есть жизнь не заканчивается, она продолжается в таком русле, такая философия. Я уже несколько раз печатался в журнале «Странник». Это наш республиканский этот журнал наш. Несколько раз входил в сборники. И 50-летие библиотеки в Орловской области, библиотека для слепых, вышел сборник стихотворений «100 поэтов Орловщины». И, к моему счастью, я туда вошел. Мое стихотворение называлось «Я твой, Россия». Я не русский. Ну и что же? Рос, как все, в твоих объятиях. Не любить меня негоже. Мне, славяне, тоже братья. Ты воспитывала с детства букварем, уроком мир, газировкой без кокетства, мягким холодом пломбира. Закаляла щепкой соли на горбушке бородинской шрамы, синяки, мозоли от тебя родной и близкой. Языком твоим владею лучше, чем родным татарским. Песни распевать умею я по улицам посадским. И прослывший иноверцем знаю вкус твоей росы без рубахи, с чистым сердцем. Вот он я твой, Россия.
Есть ли у вас какое-то стихотворение, характеризующее вас, ваше творчество, либо вот какое-то такое особенно любимое вами?
Вот это стихотворение, наверное, «Я твой, Россия», а так, например, «Мордовия». Тоже я представлял на одном из конкурсов. И стихотворение «Любимчик» про собаку, которая жила в будке зимой.
У окна, тайком присевши, не поранив тишину, пальцем инет запотевши, разгребаю по стеклу. За прозрачно-тонкой гранью позасеян снегом двор, холодящий лунной тканью пес расписан, как ковер. Взгляд его в мое окошко, будто чувствует меня, будто чувствует, как кошка дремлет, греясь у огня. Ареал вдоль стенок будки ветошь, вот его постель. Цепь набатом давит грудку, в миске леденцов артель. Коготки сугроб толченный, месяц словно жар песок. Выдохнув чуть пар крученный, пробует его ж глоток. Даже тень его теплее кажется со стороны. Шерсть становится белее от активности луны. Где сородичи британцы? Где пастушья благодать? Да на выставках все шансы выпали б ему блистать. У хозяйки пса и места не нашлось из двух квартир. Мышь из теплого насеста, ну куда ему в наш мир? Окна в чащах от мороза, солнцем яснится луна. Коротка собачья проза, не в отрадность рождена.
Поговорим о сборниках, которые вышли, вот именно ваши личные.
У меня вышло 3 сборника. Первый сборник называется «Крик». Я еще был молодой, писались стихи такого оппозиционного характера, но, естественно, в рамках литературного этикета. После этого подрос, подостыл, вышел следующий сборник стихотворений, называется «Реалити-шоу». Но это уже философия, жизнь, отношения людей. Отношение людей к Богу, друг к другу отношение, правда, чистота души. И вот уже последний сборник вышел с названием «Я твой Россия». Но сюда вошли уже, скажем так, стихи из тех сборников, что были выпущены, несколько самых лучших. И уже здесь подошел я более патриотичному такому складу. К любви к родине, к любви к народу, к родственникам, к матери, к братьям. Ну, соответственно, к селу и природе. Со временем планирую выпустить, наверное, уже полное собрание всех своих работ из 3 в 1 книгу. И эта книга будет называться «Галерея». Именно «Галерея». Почему? Потому что на обложке будут представлены все 3 книги, что были выпущены.
А кто издавал эти сборники?
2 первых сборника вышли в Орловской области. Один из издательств – это «Картуш». Хорошие редакторы. А вот 3-й сборник уже в Мордовии. Это у нас республиканская библиотека. У него свое издательство, поэтому выпустил здесь. И в этом издательстве очень хорошие редакторы. Они мне обрабатывали мой материал, наверное, несколько месяцев. Тщательно, с душой и с таким энтузиазмом, что в будущем я буду только у них издавать все мои книги, сборники. Да, и учитывая, что я еще и фотограф, все мои книги сопровождаются обложки моими же фотографиями.
Ваши сборники, они все только в плоскопечатном варианте или есть укрупненным шрифтом или шрифтом Брайля или аудиовариант?
Я слабовидящий, и поэтому у меня сразу же мысль была такая, что если я выпущу сборники, хотя бы слабовидящие могли бы прочитать. Поэтому у меня были первые 2 сборника нестандартные 16-го формата и жирные строки по системе Брайля. Но для этого нужны издательства отдельные, а аудио планировал, но это тоже нужен хороший чтец.
А вот вы говорите, вы фотохудожник. Фотография и поэзия, 2 ваши творческие такие направления, они каким-то образом пересекаются, помогают друг другу? Ну, например, фотография вдохновляет на поэзию, поэзия на фотографию. Бывает такое?
Именно так и бывает. Почему? Потому что я еще люблю на велосипеде покататься по полям, и в это время фотографирую, и какие-то мысли приходят. То есть здесь очень-очень они близко совмещаются и друг другу помогают.
А где можно посмотреть ваши фотоработы?
Наберите Рифат Ямбышев ВКонтакте. Там тем на любой вкус и цвет. Я специально делаю темы. Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Не согласен. Творческий человек творческий во всем.
Давайте немного поговорим о конкурсах. В каких конкурсах вы принимали участие? Ну и как вы вообще относитесь к разного рода конкурсам?
Алехинские чтения проходили в Курске. Они каждые 2 года собираются и проводит алехинские чтения в течение 2-3 дней. Ну, соответственно, конкурс онлайн, предоставляются стихи. Я еще в Орле жил, мы ездили. Я победителем стал. Для меня было это неожиданно. Он конкурс международный. Туда вошли Украина и Белоруссия. И он, статус у него был международный. Одни из последних конкурсов – это, ну, «Салют Победы», где я выиграл и республиканский, и ПФО. Это Поволжье, и, соответственно, уже выступил в финале в Ульяновске. И еще международные творческие игры проходили несколько лет назад в Липецке. Я там получил особенный приз. Ну и в Орле проходили несколько международных фестивалей. Мы вместе, ну, на днях мне прислали диплом первой степени по стихотворению авторскому и по фотографиям гран-при. Так участвовал во многих всероссийских конкурсах. Естественно, и проигрывал. Это нормально, я считаю. Это даже очень нормально. Ну и в большей части первое, второе, третье место.
А конкурсы стимулируют, вдохновляют вас на новые стихи?
Нет. Когда занимаешь первое место, неинтересно. Потому что дальше-то в этом конкурсе, принимая участие, ты можешь занять второе, а то и третье, или вообще никакое. Поэтому есть конкурсы, где я, скажем так, вовремя останавливаюсь.
В прошлом году вы участвовали в конкурсе Всероссийского общества слепых «Дары вдохновения». И да. То стихотворение, которое вы там представляли…
«Вековой пирог» называется.
Да-да-да. Вы его специально для конкурса писали?
Да, здесь что интересно, я не хотел принимать участие в этом конкурсе. Для меня была такая тема сложная, что написать под заказ, я и так не любитель, а тут получается все-таки под заказ. И тему мне подсказала моя супруга – «Вековой пирог». То есть именно пирог – это как бы вот слоёный такой, это вся жизнь ВОЦа, нашей жизни в этой организации, сплоченность. И в итоге, да, это стихотворение как раз одно из малых, что я написал именно под конкретную тему.
Дни, недели карауля, точно вымеренный срок. На 8 я июля испеку большой пирог. К юбилею с круглой датой, без углов и без краев. Шедеврального формата будет много в нем слоев. Тесто замешу из песен, что поют мои друзья, да о том, как мир так тесен, где мы все одна семья. Много положу начинки, мастерство, искусство, спорт, снизу, сверху половинки дружбы и любви комфорт. С горкой пудры театральной из талантливых идей я посыплю персонально, как на ярмарке затей. Нанесу под гром салюта текстом брайлевским узор. Коль останется минута, объявлю всеобщий сбор. Разделю на миллионы многозначимых частей и раздам под смех и звоны радостных в миру людей. Золотое изваяние слеплено из лучших лет, светится на расстоянии от планет и до планет. Все бутоны многолетия опылятся на свечах ровно век, как летоцветие, как эпоха на плечах.
Кроме темы природы, родины, какие темы вас еще интересуют, вам близки, в вашем творчестве находят место?
Юмор, например.
А еще?
Волга плакала волнами и не слушала часов, стриглась пенными басами, а подолы берегов, берега из плодородных косогоров и равнин утопали от народных яблонь, вишен и рябин. Это произведение, называется «Стихотворение Ромашкова», это посвященное Людмиле Зыкиной. Ну, есть, конечно, политические тоже в рамках этикета. Есть по профессиям. Ну, и, конечно, я несколько посвятил стихотворение нашим актерам, поэтам. Например, мой любимый актер – это Андрей Краско. Такой простой человек, и меня вот зацепил. Я написал стихотворение «Великому Андрею», называется. Листьеву тоже посвященное, то есть вот его трагедии. Евдокимов – это вот наш юморист. Талькова, соответственно. Подытоживая эту тему, написал поэту Чернослову, называется стихотворение. «Лучшие поэты умирают молодыми, погибают или их убивают. А те, кто завистники, они остаются.
Кто является первым слушателем ваших стихов?
Первым слушателем моих стихов мой учитель по музыке был Виктор Иванович Щеткин. Он был хорошим музыкантом, хорошим учителем, но он никогда не писал стихов, никогда этим не занимался. Но у него супруга преподаватель русского языка и литературы. Вот как раз он рассказал ей про меня, и она меня оценила. Но это мои были первые слушатели, а следующие слушатели — это были студенты в университете, мои однокурсники. И самые первые четверостишие у меня попросили на фестиваль «Вместе мы сможем больше». Это фестиваль инклюзивный, который в Мордовии проходит уже порядка 30 лет. И там приятно, когда со сцены прозвучало четверостишие «Увидь, мой друг, какого цвета небо! Услышь, мой друг, журчание звонких рек! Привстань, мой друг, беги туда, где не был. Преодолей судьбу, ты тоже человек».
Вы устраиваете какие-нибудь концерты, вечера своих стихов?
Концерты, вечера я не устраиваю, но один раз, наверное, год назад, библиотека наша для слепых предложили мне вечер. Это мой первый был авторский вечер перед студентами. И получилось очень тепло и приятно, потому что я решил с молодым поколением, со студентами разговаривать наравне. И не как учитель, не как отец, а просто как обычный человек. И поэтому им понравилось, судя по бурным аплодисментам.
А пробовали вы себя в каких-то, например, жанрах поэтических, вот, ну, не классических, а вот Верлибур, Хокут, белый стих?
Когда я начинал писать, как раз у меня и были белые стихи. Я хотел один раз эксперимент такой провести — стихотворение написать пятистрочие. Первая строка — одно слово, вторая строка — два слова, ну и, соответственно, три, четыре, пять. Я посмотрел произведение Александра Сергеевича Пушкина, где вот это все очень красиво сложено. Я попробовал, но, вы знаете, очень ломает стереотип русской поэзии. И я от этой идеи отказался. Но единственное, что я использую для себя, я стихотворение пишу, и тем более в сборниках у меня два названия — в начале и в конце.
А с чем это связано? Почему вы так решили?
Это с чем связано, потому что когда мы фильмы смотрим, и всегда хочется продолжения. И здесь то же самое. Начало стихотворения — это как бы общее, то есть это как-то из текста берешь основную фразу. А в конце названия — это, скажем так, незаконченная мысль, продолжение, что должно быть дальше. То есть в двух или в одном слове это закладывается, и человеку хочется что-то дальше написать, а кто читает, именно прочитать. И у меня такой эксперимент тоже был. У меня было стихотворение «Огонь». «На острых кончиках огня трещат осколки сотен звезд. На небе тихая возня, считают выпавших из гнезд». Это четверостишие, но оно как бы продолжается. И в конце я название взял и вставил «Костер». И после этого возникла мысль написать стихотворение «Костер». «Тьмою скомканный огонь, словно молотое солнце, оседает на ладонь пепла дымчатого в кольцах». Ну и продолжение. То есть рассказал вроде все уже про огонь, а хочется дальше продолжить. А огонь уже не назовешь. В конце идет костер, и называешь уже стихотворение как бы главное слово. Берешь костер и продолжается. В этом эксперименте какой минус? Это стихотворение оба в одно объединить. Это как, например, вот прожил человек с 30 до 40, однообразно. С 40 до 50 то же самое, ничего не изменилось. Вроде возраст разный, а все одно и то же. Так и здесь. Стихотворения, названия разные, а смысл один и тот же.
Вот вы говорили, что выступали перед студентами. Что бы вы могли посоветовать начинающим поэтам?
Это такая же работа. Надо учиться методом проб и ошибок, надо наращивать свой опыт, темп. И в итоге все равно что-то получится. Для меня, на самом деле, вот как обычно, вдохновение. Вдохновение, сколько я написал произведений, это 3% максимум. Остальное — это работа, это кропотливая работа, это подбор слов. Это подбор материала. Я как начинал одну из книг? Я просто сел и придумал темы стихотворений. Просто накидал, посчитал, что мне в сборнике нужно 40 стихотворений. И вот просто смотрю в потолок, какое слово возникает, такое и пишу. Заголовок стихотворения. Но потом начинается самая основная мучительная работа. Нужно уже под это название материал собирать и писать.
Рифат, скажите, пожалуйста, вы счастливый человек?
Я счастливый, потому что и живу. Пусть глаза не видят время, пусть года сжигают плоть, коль посажено уж семя, не забыть бы прополоть.